Добрый вечер, сэрпоны и сэрпоны. Тема нашей сегодняшней лекции «Шафар конца дней». 27 глава книги пророка Йешаяху. «В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиатана, змея прямобегущего, и Левиатана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море». Так или иначе, Нахашим – змея, ответственная за смешение добра и зла. Тот процесс, который в результате греха Адама начал свое развитие в этом мире. И в тот день, в конце дней, Всевышний уничтожит того змея, который явился результатом этих процессов, которые определяют развитие человеческой истории, начиная от греха Адама и изгнания его из Ганедена. «В тот день воспойте его виноградник шипучего вина». Образ виноградника – это образ еврейского народа. В 5 главе пророк Йешаяху об этом говорил. «Что не сделал я для этого виноградника, как не защищал я его, как не орошал его, как не обрабатывал его, однако лишь дикая лоза, которая дикие плоды производит», говорит пророк Йешаяху, в смысле нашего достижения в этом мире. «Я, Господь, охраняю его в каждый миг, орошаю его, чтобы ничего не причинило ему вреда. Ночью и днем я охраняю его». Это отношение Всевышнего к человеку. А человек, божественное управление, ашгахат буре, в этом мире не ощущает. В наше время, в конце Эдомского периода. Когда змеи, криволинейные, извивающиеся, превратились в такие чудовища, которые полностью сокрыли нам видение истинной картины мира. «Ярости нет у меня, но будь это мне тернием и колючками в войне, я растоптал бы его, сжег бы его вместе. Разве что будет он держаться Торы моей, примириться со мной и заключить мир со мной. В грядущие дни укоренится Яков, расцветет и пустит ростки Израиль, и наполнится плодами вселенная». Тогда, когда мы исправимся, действительно, вселенная наполнится плодами, мир окажется исправленным. «Разве так бил он его, как бил побивающих его? Убит ли он так, как убитые им?» Речь идет о защите еврейского народа Всевышним, того народа, который его Торе оказался верен на протяжении всех лет изгнания. «По мере греха его ты споришь с ним и наказываешь его, изгнав его. Изгнал он его тяжким дуновением своим, как в день восточного ветра. Вот почему этим прощен будет грех Якова, и плодом очищения его от греха будет то, что сделает он все камни жертвенника такими, как истолченная известь, чтобы не встали больше Аширим и кумиры солнца». Речь идет о нашем уничтожение тех жертвенников, где мы приносим разного рода идолам свои энергетические возлияния. «Ибо город укрепленный безлюден, жилище покинуто, оставлено как пустыня». Речь идет о Иерусалиме. Город укрепленный в состоянии пустыни. «Телец будет пастись там и покоиться, истребит все ветви его. Когда ветви его иссохнут, обломаны будут, женщины придут и сожгут их. Так как это народ неразумный, то Создатель его не сжалится над ним и не пощадит его Творец его. И будет в тот день, обивать будет Господь плоды свои от потока реки Прат до реки Египетской, и вы собраны будете, эхад лэхад, один за другим, сыны Израиля». То есть сбор изгнанников охватит всех, не останется ни одного еврея, который пропадает среди народов мира, соберется до последнего человека, и сбор будет по одному человеку. То есть наступит состояние, когда слова Торы уже не будут обращаться к группам людей, а у каждого человека будет что-то свое на уме, так что каждому нужно будет какой-то индивидуальный подход, который и будет у Машиаха. «И будет в тот день, вострубят великий шафар, и придут пропавшие в земле Ассирии и отторгнутые в земле египетской, и будут они поклоняться Богу на горе святой в Иерусалиме». 27 глава книги пророка Йешаяху. «О конце дней, шафар конца дней». «В тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левьятана, змея прямобегущего, и Левьятана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море». Устранение змеев прямолинейных, извивающихся и морских. Раши. Речь идет о трех царствах: Египет, Ассирия и Дом, которые наложили свой неизгладимый отпечаток на мировую историю, мышление и чувства человека. Египет, говорит Раши, теснины, сжатие действительности, которая навсегда осталась по отношению к человеку. Ассирия – ассимиляция. И Дом – материальность, когда человек теряет способность видеть духовность в этом мире. Абарбанель – намек на уничтожение змей, содержится в первом знамении Муше, явленном фараону, когда посох превратился в змея. Это был первый знак, который был явлен египтянам и еврейскому народу. Талмуд в трактате Бава Басра. Амар Раби Игуда, Омарав, Коль мешабара кодеш баруху боолумо захар венакива барам, аф левьятан нахаш барих ва левьятан нахаш акалатон, захар венакива барам, ואלמלא נזקקים זה לזה מחריבים כל העולם כולו, מה עשה הקודש ברוך הוא, סירס את הזכר והרק הנקבה, ומלכה לצדיקים לעתיד לבוא. תלמוד טרקטטי בבא בסרא, סקזל רב יהודה את אימני רבה, все, что создал Всевышний в этом мире, он создал мужское и женское начало, мужскую и женскую особь, также и змеев, нахаш бариех, змея прямолинейного и змея извивающегося, создал особь мужского и женского рода. И если бы образовался между ними контакт и близость, то они бы привели весь мир к уничтожению. Что сделал Всевышний? Он лишил возможности плодиться мужскую особь и убил женскую. И засолил это праведникам для будущего мира, для трапезы конца дней. То есть во времена конца мира одним из аспектов, который как раз раскрывает нам пророк Йешаяху, будет трапеза праведников, где они будут пить виноградное вино, которое сохранилось в виноградинах шести дней творения, и будут есть засоленное мясо вот этих вот самых змеев. Это интересная мысль. Беньяху бен Йехояда. Иньян зар оше лисава. О чем идет речь? Что это за змеи? Это семя Исава. Кисамаль, ибо ангел зла, некра нахаш барих, называется змеем прямолинейным. Велилит нуква шело, а лилит, его женское соответствие, называется нахаш акалато, называется змеем извивающимся. Киги гамифата левина адам лилех бедерха калатон. Ибо она соблазняет людей для того, чтобы двигаться искривленным путем и приходить к искривленным ценностям и умозаключениям. Еще раз, о чем идет речь, что ангел Исава является змеем прямолинейным, а Лилит – это злое начало, которое соблазняет людей для того, чтобы прийти к неверным умозаключениям. Дракон, тот самый змей, был одним из центральных символов древнего мира, лучшей демонстрацией идеи испытания и задачи еврейского народа в Галуте, безусловно, является минора, герб государства Израиля, в качестве основания которого, как мы изучали в книге пророка Захарии, является пьедестал с римскими драконами, и сама минора находится на нем. Это есть состояние пленения, в котором мы находимся. Когда наша минора, суть которой свидетельство о семимерности этого мира, о шести сторонах мира и центральном основании духа, из которого вытекает материя,
когда все это покоится на пьедестале с римскими драконами, которые есть символ зла и символ материальности, как об этом говорит Раши. Это есть суть нашего испытания, совершенно не случайно это оказалось гербом государства Израиль. Более подробно мы говорили в изучении книги пророка Захарии, минора третьего храма.
Бюре Гадот. Веру сама любат зго нахаш барьех в нахаш колотон вышнегем нетлу малхут рави идзуд. И Самаль, и Бадзуго, его супруга, соответственно, змей прямолинейный, змей извивающийся, и обоих их взяла четвертое царство и адаптировала в этом мире. Четвертое царство, царство Эдома, адаптировала змея прямолинейного и змея извивающегося.
Любой аспект великих изменений конца дней – актуален для нас, если вы спросите, в чем актуальность для нас сегодня. Любой аспект великих изменений конца дней актуален для каждого из нас в наше время, при наших жизнях. Мы тоже в определенной мере можем пригвоздить прямолинейного извивающегося змея, символ этого начала, и как следствие можем в определенной мере выйти из пленения эдомской цивилизации. В качестве примера Талмуд приводит нам в трактате «Шаббат» историю о дочери Раби Акивы. Сказали специалисты по астрологии, что в день, когда дочь Раби Акивы выйдет замуж, она умрет. Дочь Раби Акивы выходит замуж и просыпается утром, не умирает. И обратили внимание, что когда она со своей головы сняла заколку и воткнула ее в стену, то она пригвоздила змею во тьме, когда она этого не видела. На что говорит Раби Акива? «Нафиг Раби Акива выдарыш, выцдака тациль мин гамавет, ломи мита мишуна и ломи мита отсма». Сказал Раби Акива в связи с этим, что цдака спасает от смерти и не от какой-то особой тяжелой мучительной смерти, а от самого понятия смерти. Раби Акива спросил свою дочь, что необычного ты сделала в день свадьбы? И она сказала, что на свадьбу зашла бедная старушка, и я дала ей пищу. Так вот, цдака спасает не от какой-то особой мучительной тяжелой смерти, а от самого понятия смерти. Цдака спасает от смерти, дает возможность продолжения жизни и, соответственно, приводит к тому, что мы можем пригвоздить змей, драконов римской цивилизации уже сегодня. Равцада Кокоин. Дагатам шешалош элу гэм кулам миклипад гатава, велахэм никру нахаш барьех венахаш экалатон, шетхилат килкуль ганахаш гая бетават гахила, вквар дебарну мезэш саудат левиатан мирамез аль берур митава ки левиатан гумин дагим депарци. Равцада Кокоин объясняет нам, почему трапеза конца дней для праведников будет связано с этими самыми змеями. Говорит он следующим. Шешалошейлу, третьих вида змея, гемкулами клипататава, они все от оболочки страстей, которые и есть результат того, что человек следует за злым началом. Поэтому они называются змей, прямолинейный змей, извивающийся, что начало порчи, которую змей внес в этот мир, был связан с страстью к еде. Съели плод дерева познания добра и зла. Конечно, речь не идет о той страсти еде, которая есть сегодня. Сегодня это уже полная деградация человека, когда люди за еду готовы забыть многое другое или все почти забыть. Тем не менее, там тоже был какой-то элемент, связанный с едой. Плод дерева познания добра все-таки съели. И поэтому говорит пророк Йешаяху, что трапеза Левиатана, трапеза змея, которая будет в конце дней, свидетельствует о полном очищении пищи человека и человека от страстей по отношению к пище. Люди будут есть, но совсем не так, как сегодня. Сегодня в принятии пищи у людей есть что-то языческое. Люди принимают пищу сегодня очень неверно, совсем не так, как раньше. Раньше это было средство для поддержания жизни, сегодня это что-то стало уже совсем другое. Что произойдет в результате, когда человек от страсти освободится? Об этом говорит второй стих. «В тот день воспойте его виноградник шипучего вина. Я, Господь, охраняю его каждый день, орошаю его, чтобы ничего не причинило ему вреда. Ночью и днем я охраняю его. В конце дней произойдет тикун хакерем, очищение, исправление виноградника, который есть еврейский народ, который Всевышний поместил в этом мире, заботится о нем, охраняет его, а мы это не чувствуем. Ярости нет у меня, но будь это мне тернием и колючками в войне, я растоптал бы его, сжег бы его вместе с ним. Разве что будет он держаться Торы моей, примириться со мной, заключить мир со мной. В грядущие дни укоренится Яков, расцветет и пустит ростки Израиль и наполнится плодами вселенной». Тогда, когда виноградник наш будет исправлен и будет давать не дикие плоды, а плоды исправленные, тогда его плодами наполнится вселенная. Рав Цадок ха-Коэн из Люблина. Галут Бавель, Гая, Гахана, Летураши Бальпе, Кмоша Амру, Рабаим Ишраш Яков, Элу Талмидей Хахамим Шебебавель, Шосим Цицим Упрахим Летура. Изгнание в Вавилон стало началом для образования устной Торы, как то сказано в Талмуде, в трактате Шаббат, что такое Рабаим Ишраш Яков. Пророк Ишаяху скажет в продолжении, что те, кто пришли, укоренят Якова каким образом. Это мудрецы Торы, которые в Вавилоне, которую для Торы делают украшения и коронки, то есть изучают Тору настолько, что толкуют каждую коронку и каждое изменение в тексте, которое происходит. Наступает состояние глубинного изучения Тора, это и называется «В грядущие дни укоренится Яков, расцветет и пустит ростки Израиль». Но эти ростки – это укоренение уже в состоянии тьмы, в состоянии постижения Талмуда, что есть шмия, а не рея, слышание, но не видение, то есть поступательное интеллектуальное постижение, но не ясное видение. Это состояние изгнания. Когда оно закончится, то пленные дети придут с песнями и радостью в землю Израиля. «Разве так бил он его, как бил побивавших его? Убит ли он так, как убиты им? По мере греха его ты споришь с ним, наказываешь его, изгнав его. Изгнал он его тяжким дуновением своим, как в день восточного ветра. Вот почему этим прощен будет грех Якова, и плодами очищения его от греха будет то, что сделает он все камни жертвенника, такими, как истолченная известь, чтобы не встали больше Аширим и кумиры солнца». Малбим. Тшува предполагает устранение жертвенников, служение чуждым богам. Чуждым богам мы служим в основном сегодня своим страстям, которые находятся в нас, как в Кельме говорили, «Лой ебеха эльзар» – стих истории в книге Дворим, «не будет в тебе чуждого Бога». Мы перестали поклоняться сегодня внешним божествам, поклоняемся своим страстям, чуждым богам, которые находятся в нас. Когда мы сможем эти жертвенники, на которых мы осуществляем возлияние чуждым богам, страстям, находящимся в нас, удалить, тогда мир сможет стать немножко иным. Об этом говорит Малбим. Тшува предполагает устранение жертвенников служения чуждым богам. Талмуд в трактате Авода Зара. Омар Хиске. Майкра бесумо колявны мизбех кевны гир минуфацот. Ло якуму ашерим вехамуним. И ика кевны гир минуфацот. Ло якуму нашерим вехамуним. И лав якуму. Талмуд в трактате Авода Зара говорит, что если сделаем мы камни жертвенника как истолченная известь, действительно разобьем основы того духовного сбоя, который есть в нас, то тогда мы сможем прийти к понятию человека. Если нет, то нет. Талмуд подчеркивает, что человеку надлежит отдалиться от компромисса, не пытаясь сочетать жизнь по Торе с чуждыми божествами и страстями этого мира. Там, где мы сочетаем, то мы знание Торы присоединяем ко злу. Это и есть состояние, когда нахаш, змей, царит в этом мире. Нахаш не уничтожает добро. Нахаш приводит к смешению добра и зла. Это очень важно понять. Он не уничтожает добро как таковое. Он говорит, я внесу зло в добро, и оно разъест любое добро, которое существует. Это и есть наша проблема. Что если мы сочетаем жизнь по Торе с разного рода грехом, сбоем, то тогда любое присоединение укрепления Торы, оно будет разъедаться злом, которое мы внесли. Результат, об этом говорит пророк, что происходит с Иерусалимом, городом, который избрал Всевышний, когда керем виноградник неисправен. Ибо город укрепленный безлюден, жилище покинуто, оставлено, как пустыня. Телец будет пастись там и покоиться, истребит все ветви его. Когда ветви его засохнут, обломаны будут, женщины придут и сожгут их. Так как этот народ неразумный, то создатели его не сжалится над ним и не пощадит его творец его. Город, укрепленный в запустении. О чем идет речь? Раши. Кеир бецура бадад. Еще раз. Город, укрепленный в запустении. Если он укрепленный, так, по идее, он совершенно не в запустении. Наоборот, в состоянии, когда он весьма оживлен. И город процветающий. Если город защищен стенами, то этот город процветает, живет, существует. Что значит город, укрепленный в запустении? Раши. Кир бецура бадада, кибасотам зот ир бецура шалишмаэля, тие бадада, вегинеи мишулах венеизавка мидбар. Говорит Раши, этот город, укрепленный в запустении, когда вы поступаете так, когда вы живете своими страстями, то тогда Иерусалим превращается в укрепленный город ишмаильтян, являясь при этом в состоянии запустения, и город этот оставлен. Согласно Раши, наша тшува освободит Иерусалим от ислама, приводящего в опустошение все, чего ислам коснется. Ислам укрепляет города, в смысле того, что какая-то сила у них наличествует, но почему-то все, что оказывается под флагом ислама, приходит в состояние полного опустошения. Радак, Иерусалим находится в запустении из-за нашего поклонения идолам. Сбор изгнанников, 12 стих. «И будет в тот день, обивать будет Господь плоды свои от потока реки Ефрат до реки Египетской, и вы собраны будете один к одному сыны Израиля». Сбор изгнанников. Об этом сказано в Торе, в книге Дварим, в 30 главе. «Вешав Гашем Элокеха эт швутеха, варихамха, вешав и кабецха миколь гамим, ашер гефицеха Гашем Элокеха шама. И вернется и соберет Всевышний возвращающихся твоих, и смилуется над тобой, и вернется и соберет тебя от всех народов, среди которых Всевышний изгнал тебя туда». Продолжает Тора и говорит, «Им е недахеха бекца шамаем, мишами кабецха ашем элокеха, умишами кахеха». Даже если окажется изгнанник твой в конце небес, оттуда заберет его Всевышний и оттуда соберет его. Обратите внимание, сказано, «И вернется Всевышний и соберет возвращающихся твоих». Это сказано в Торе. Пророк Ишаяху подчеркивает о том, как это будет. Раша объясняет то, что сказано в Торе. «Вашав Рашем Элокеха и Чвутеха». «И вернется Всевышний Бог твой
и вернет возвращающихся твоих. Гаялу лихтов, говорит Раши, вегашивет швутеха. Было бы естественно писать, что он вернет возвращающихся. Что значит написано, что Всевышний вернется и вернет возвращающихся. Что значит Всевышний вернется? Говорит Раши, веработейну ламду микан, шерашхина шруяем Исраэль, бецарат галутам, укшенигалим, гектив геулала ацмо шеру и шуф и мэгэм. Это пришло нас научить тому, что шхина, божественное присутствие, находится там в изгнании с Израилем, в мучении их изгнания, в тяжестях их изгнания. И когда мы будем освобождены, то понятие возвращения касается самого Всевышнего, который вернется вместе с ними. Отсюда мы учим, что укрепленный город Иерусалим в состоянии пустоши сегодня находится без божественного присутствия, которое рассеяно по всему миру, там, где находится еврейский народ, и нуждается в том, чтобы мы его собрали и вернули. Клиякар. Умаши кату в телукту, и то, что сказано, вы будете собраны в страдательном залоге. Аль-Едеяхер, кьюни лактим аль-Едей Мелаха Машиих. Имеется в виду, что изгнанники будут собраны посредством царя Машииха, который соберет и вернет их. Малбим. Убеет ширце Гашем лекабец недхе Исраэль, ед царих тхила легафридат Исраэль минга акум, ашагем муравим бетухам, кмоше гахита вагадаган муравим им хамоц вакаш. Говорит Малбим, и когда Всевышний захочет собрать изгнанников Израиля, в первую очередь необходимо будет отделить Израиль от народов мира, то есть от членов семьи, отделить Израиль. Ашерем муравим батухам, среди которых они запутались, смешаны. Кмоше гахита ваадаган муравим им хамоц ваакаш, как пшеница и другие злаковые с отрубями пересечены вместе. В этот день изгнанники смогут собраться, когда освободятся от членов своей семьи. Тяжелые слова, но они написаны. 13 стих. Трубление в шафар. И будет в тот день, вострубят в великий шафар, и придут пропавшие в земле Ашурской и изгнанные в землю Египетскую, и будут они поклоняться Господу на горе Святой в Иерусалиме. Пропавшие в земле Ашурской 10 колен и изгнанные в земле Египетской колено Иуды и Бениамина. Обратите внимание, по поводу тех 10 колен, которые пропали, о них сказано, что они пропавшие. Они пропали, их нет. Те, кто мы, о нас сказано, что мы недохим, мы изгнанные в земле египетской. Трубление в великий шафар, собрание изгнанника. В тот день изгнанники, еврейские дети, плененные домской цивилизацией, услышат звук шафара и поймут, что надо возвращаться в землю Израиля к завету Творца мира. То есть это трубление в шафар будет таковым, которое будет ясным всем, что надо возвращаться. Все поймут, что это трубление не является рекламой концерта, песни и пляски народов и дома над развалинами Иерусалима, а является знаком собирания изгнанников, и каждый изгнанник это поймет. Это трубление в великий шафар. Что означает большой великий шафар? Что это такое? Зогар. Шафар трубления, который выводит рабов на свободу. Зоар раскрыл нам один аспект этого вопроса, что это шафар трубления, который выводит рабов на свободу. То есть мы в состоянии рабства, в первую очередь, внутреннего, конечно. У нас сегодня достаточно полная внешняя свобода в Европе в 21 веке. При этом фундаментальное глобальное внутреннее рабство.
живем одними и теми же понятиями за дня в день и являемся рабами каких-то проторенных, искривленных путей. Асамаль, ангел эдомской цивилизации, пляшет над нами, соблазняя нас продолжать жить дальше точно так же, как мы жили до этого, и ни в коем случае ничего не менять в нашей жизни. Так вот, Зоар говорит, что трубление – великий шафар, поэтому шафар называется великим, что он выводит рабов на свободу. Рав Цадок ха-Коэн. Гайну шезгулат коль рашофар, моил лекабец ганидахим митахлит гарестер. Рав Цадок ха-Коэн говорит, что особенность и свойство звука великого шафара помогает собрать изгнанников от предела сокрытия, в котором они находятся. Предел сокрытия, еще раз, эдомская цивилизация, она интегрировала понятие материальности в этот мир и привела к тому, что понятие духовности от человека, в общем-то, по сути, пропало. Это и есть состояние гестер, состояние сокрытия. Трубление великий шафар освобождает раба от плена в своем собственном сокрытии своей материальности. Сказали еврейские мудрецы, много комментаторов это говорят. Что это будет за шафар, что это будет за бараний рог, от какого будет он барана? Карношель айль керн смольгу ганишма бегар синай, шенеймар ви коля шафар улех керн ямин, Шигу гадоль мишель смоль, гуша атид литко бо латид лаво шенеймар, вегая байом гагу и такабы шафар гадоль. Речь идет о баране Ицхака, о баране, который был принесен в жертву во время самого тяжелого испытания, которое было на земле, которое прошел Авраам, принести в жертву своего сына. Тогда там образовался баран, который был создан в 6 дней творения. У него было 2 рога. Левый рог использовался для трубления во время Синайского откровения, а правый рог, который у него больше, чем левый, и сильнее, чем левый, будет использоваться для трубления в конце дней для сбора изгнанников. Обратите внимание, почему этот шафар должен был быть конкретным. Не просто... Если шафар обладает определенными звуковыми способностями, особенностями, ну, Всевышний создаст некое музыкальное звучание, которое будет шафаром. Важно участие человека. То участие, которое мы в этом мире осуществляем, то, что мы делаем, оно остается навеки, и из него Всевышний строит этот мир. То есть мироздание устроено так, что изменение действительности возможно в результате достижения человека. Поэтому шафар, который будет в конце дней, если бы Авраам свое испытание не прошел, то он не заметил бы этого барана, он не принес бы его в жертву, тогда не было бы звучания в левый рог на горе Синай и в правый рог во время освобождения изгнанников. Это на тему того, что мы можем сделать, пройдя через наши испытания и поднявшись над нашими трудностями. Всевышний собирает наши заповеди и достойные поступки в свои самые высокие хранилища. И из этих поступков он создает освобождение еврейского народа. Малбим. И такабы шафар гадоль, будет трубление в большой шафар. Вераяха кибуца клали, векарау там шабарец ашур овдим, кинишках макумам им цуйотам откец, ватам шабарец мицраем хем рак недахим. Будет трубление в большой шафар, и будет полное собрание. И назвал он тех, которые в земле ассирийской пропавшими, кинишках макумам, ибо пропало их место и существование до конца дней. А те, которые в земле египетской, они называются лишь недохим, лишь отторгнутыми. То есть, иными словами, и 10 колен соберутся, согласно тому, что говорит пророк Ишаяху, и соберутся также, естественно, колено Юды и Бениамина, то есть мы с вами. Мишна в трактате Санхедрин. Асерет ашватим эйнам атид лахзор. 10 колен в дальнейшем не вернутся, говорит Мишна в трактате Санхедрин. Еще раз, пророк Ишаяху говорит, что в конце дней вернутся и 10 колен, которые сторгнуты в Ассирию, которые, в отличие от нас, не знают, что они евреи. Мы в идомской цивилизации, мы грешим, у нас страсти, у нас недостатки всевозможные, мы Тору плохо учим, мы дурим по полной программе, но мы знаем, что мы евреи, и мы в определенном мере, каждый в своей, нашему завету верны. 10 колен вообще не знают, что они евреи. И пророк Ишаяху говорит, что и они тоже вернутся в конце дней. Мишна в трактате Санхедрин говорит, что есть другая точка зрения по этому вопросу. О том, что 10 колен не вернутся никогда. То есть понятно, что среди нас есть представители всех 10 колен, мы об этом уже говорили, что те, кто через стену берлинскую, которую построил Яровам бен Неват, оставив все свое имущество в Северном царстве, пришли к Иерусалиму и храму в Южное царство, они спаслись, и в каком-то количестве они находятся среди нас сегодня, и в каком-то количестве миссию и задачу 10 колен они могут исполнить. Тем не менее, основная их часть, она пропала. Ну и кроме тех, которые вернулись с пророком Ирмияху, когда перед изгнанием Иерусалима он пошел в Среднюю Азию для того, чтобы вернуть 10 колен, и кто-то за ним пошел в Иерусалим, чтобы после этого быть изгнанным в Вавилон. И о них исполнили слова «Ваатем аддыким башем элокейхем хаим кулхем гайом», а вы, те, кто прилепились к Богу вашему, живы вы сегодня. Мишна в трактате Санхедрин. Асерет ашватим эйнам атидин лахзор. 10 колен в дальнейшем не вернутся. Как то сказано в Торе в книге Дворим. «Ваешлихем элерет сахерет кайом азэ». И изгнал их в землю чужую, как в этот день. В конце Торы говорит Моше Рабейну о том, что будет изгнание. Моше Рабейну формулирует это изгнание следующим образом, что будут изгнаны они в чужую землю, к ее мазе, как в этот день. Что имеет в виду Моше Рабейну, говоря, как в этот день? Мишна говорит, «Ма гайом газе гулех вейно хозер», как этот день уходит и не возвращается. «Аврем гулхим вейнам хозрим», также и они уходят и не возвращаются. Кто это сказал? Деврей Раби Акива, это сказал Раби Акива. Что 10 колен не вернутся, это слова Раби Акивы. Раби Элезер, учитель Раби Акивы по линии Бейт Шамай, говорит, «Кейом газе магайом маафилю меир, афасер это шватим, шафел лахем, ках атид лахаир лахем». Раби Элезер говорит, что как день этот темнеет, а потом светлеет, тот же самый день, когда он начинается с ночи, но потом наступает утро. Также и 10 колен, темно им сейчас, но в дальнейшем будет у них свет. Так мы видим, что Талмуд в трактате Санхедрин спорит по поводу значения слов Торы. По этому поводу Раби, пророк и Ишаяху, по всей видимости, имеют точку зрения, что 10 колен вернутся, и тогда в Израиле будет тяжело запарковать машину. Но потребности в этом не будет, потому что никуда не надо будет ехать. Ибо сегодня люди едут, потому что они не самодостаточны и не удовлетворены на том месте, на котором они находятся. Поэтому им нужно поехать куда-то. Поэтому по одной и той же улице какое-то количество неудовлетворенных людей едут в одну сторону, и такое же примерно количество едут в другую сторону. Потому что им на самом деле плохо там, где они находятся. Им нужно себя каким-то образом восполнить. После прихода Машиаха никуда ездить, кроме Иерусалима, людям будет не надо. Им будет хорошо на месте. Поэтому парковать машины потребности не будет. Рав Цадок Акоин. Раовдим, Гайну шенитму бен гаумот вейнам юдим клаль шерем мизера Исраэль. Пропавшие — это те, которые ассимилировали среди народов, и они вообще не знают, что они относятся к народу Израиля. Веганидахим баарец Мицраим, а те, кто отторгнутые в земле египетской. Шерем нидахим коль как бы тох клипа к моба Мицраим, что они отвержены в оболочке страстей, как это в Египте, в теснинах. Верем цельхим шофар гадоль шиорер, и для них требуется большой шофар, чтобы пробудил их. Шоколь мишугурак мизера Исраэль, ло ядах мимену нидар. Но кто только бы ни был из потомков Израиля, не пропадет от них отвержен. И сегодня наше трубление в Рош ха-Шана может оказать большое воздействие на действительность и должно оказать большое воздействие на действительность, если мы только научимся его правильно воспринимать. Сегодня мы слышим трубление в шафар, в Рош ха-Шана, и далеко не многие из нас проникаются трепетом по поводу этого. Пророк Амос, последний пророк Северного царства Израиля, тех самых пропавших, он говорит о трублении в шофар следующие слова. «Им и така шофар баир в ам ло их раду». «Будет ли, что протрубят в шофар в городе, и люди не преисполнятся трепетом?» С точки зрения пророка Амоса было очевидным, что трубление в шофар приводит человека к трепету. Трепет – это состояние человека, когда душа вырывается из его тела. Когда что-то великое открывается тебе, то твоя душа вырывается из твоего тела. Ты не продолжаешь вести свое бренное состояние в дремоте. Трубление в шофар приводит к трепету. Трепет возникает там, где есть духовные великие открытия. Талмуд, трактате Рош ха-Шана. Трубление в шофар путает сотана на весь текущий год. Адекватное и правильное трубление в шофар приводит к тому, что сотан, злое начало, оказывается спутанным на весь текущий год. В этом задача того, кто трубит в шофар, и тех, кто слышит это трубление. Трублением его слышания привести к тому, чтобы тот сотан, который стоит против тебя, является злым началом, твоим соблазном, твоим свидетелем и твоим обвинителем, и твоим палачом, чтобы он был спутан на год. Это задача трубления. Возможно, это когда трепет будет в твоем сердце. Там, где трепет в твоем сердце, там сотан спутан. Он просто спутан. Он сотан по отношению к человеку в состоянии трепета нерелевантен. Он не может ему ничего сделать. В состоянии трепета человек не является рабом сотана. Рашба. Кдейла арбеф — это сотан. Трубление в шофар предназначено для того, чтобы спутать сотана. Еш мифаршим лерахния гаецер. Есть точка зрения и объяснение, что это подчинение злого начала, как то сказано, им и така шафар баир ваалам ло ихраду, будет ли трубление в городе, а народ не преисполнится трепетом. Высотан гу ецарара гу малаха мавет. А сотан — это злое начало, ангел смерти. Хая Адам, который написал галахическую книгу в Вильне, раб Данцик, автор книги «Хай Адам», книга по галахе, не книга по философии, по кабале, книга по галахе, говорит следующее. «Шерасотан мидбарель миколя шафар, ибо сотан приходит в состояние ужаса от звучания шафара, бейзихро, вспоминая и понимая, шелати длаво дектив и такабы шафар гадоль, шеаз яверену акодыш баруху миголам, кедектив балара мавет ленеца». Сотан приходит в состояние ужаса от трубления в шофар, поскольку помнит он, что в дальнейшем, когда сказано о трублении великий шофар, то тогда Всевышний устранит его из этого мира, как то сказано, пропадет смерть навсегда. Эти слова тоже сказал пророк Йешаяху. И мы это с вами учили. Тема нашей лекции – шафар конца дней. Шафар конца дней будет тогда, когда змеи, которые являются символом сатана, злого начала в этом мире, прямолинейные, кривобегущие и прочие, перестанут нами управлять, когда мы перестанем быть рабами дракона, когда жертвенники мы истолчем в прах, жертвенники поклонения идолам, тогда мы сможем прийти к концу дней. В данном случае речь идет о национальной задаче, задаче всего народа. Тем не менее, каждый из нас уже сегодня в какой-то мере может свои жертвенники языческие изломать, змея пригвоздить и прийти в состояние сбора изгнанников. Как то сказано, «Верая байом гагу и такабы шофар гадоль, убал гавдим бэрэц ашур, веганедахим бэрэц митсраем, вегиштахаву лахашем бэракодеш берушалаем». И будет в тот день, протрубят великий шофар, и придут пропавшие в земле ассирийской и отторженные в земле египетской, и поклонятся Всевышнему на горе святой в Иерусалиме. Тогда Иерусалим из укрепленного и опустошенного города ислама превратится в Легар Кадош в Иерусалиме, в святую гору в Иерусалиме. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Когда протрубит большой шафар в конце дней, услышат ли его все народы или его услышат только еврейский народ?
Пророк Йешаяху уже об этом говорил, о том, что когда это произойдет, то все народы придут и скажут «Кимицион теце Тора удвар Ашем Иерушалаем», что из Сиона вышла Тора и Слово Бога из Иерусалима, это станет постижением всех народов. И все народы поймут, что у них была определенная мудрость, связанная, опять же, с этими змеями захлестнутая, но у них не было Торы как пути к счастью, как пути жизни. Тогда народы поймут, что Тора – это путь жизни. Поэтому не будет никакой Третьей мировой войны на тот момент. И мусульмане честно разберут на кирпичи свои мечети и устранят их не только в Иерусалиме, но повсеместно, поняв, что тот конфликт, который есть между ними и евреями, что есть воля Бога, ислам или Тора, они поймут, что этот спор завершился однозначно. Поэтому народы, безусловно, придут к пониманию того, что Тора – это истина, придут к соблюдению семи заповедей сыновей Ноаха, то, что актуально им и сегодня. У еврейского народа будет совершенно другое понимание. Ну и того понимания и видения, которое будет у народов мира, поистине будет немало. Дай Бог нам сегодня познать хоть каплю того, что народы мира познают тогда.
Названы в тексте три змея. Один прямолинейный, другой извивающийся и третий морской. О двух первых сказано, что это мужской и женский аспект зла. А что есть третий?
Согласно Раши, на книгу пророка Йешаяху, третий морской змей – это Эдом, суть которого рыба. Морской змей по определению – это рыба. Да? Рыба – это то, у чего нет никаких ограничений, полная свобода, никаких связей, никакого завета. Рыба – это символ разврата. Сегодня одна с одним, завтра она с другим, послезавтра она в третью форму пришла. У нее нет никакой верности, никакого постоянства, честности. Раньше говорили, что это Эдом. Вот эдомская цивилизация, она такая, где у человека нет верности. Он живет только для себя исключительно. Он бросает и предает любого, если это ему выгодно, в настоящий момент времени. Это человек, у которого нет завета, нет связи, нет ограничений как следствие связи завета. Это эдомская цивилизация. Соответственно, те люди, которые в большей мере сегодня этим морским змеем поражены, они просто являются большими рабами эдомской цивилизации. У них нет верность.